РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks.
Танковые асы. Лафайет Пул, Пьер Бийот, Сидней Редли Уотерс.
Весной 1940 года на Францию обрушилась Вторая мировая война. Немецкие танки командира Гудериана прошли через лесистые горы Арденны и, сметая на своем пути французские войска, вышли к реке Маас. Часть немецких войск переправилась на другой берег, а саперы соорудили плавучий мост для транспортировки техники. Утром плацдарм на другом берегу Мааса принадлежал немцам. Их дивизии устремились к высотам южнее городка Седан, к деревушке Стон. Эта деревня стала ареной ожесточенных сражений. 16 мая 1940 года в занятый немцами Стон отправили французский танк Б-1 «Бис» с командиром Пьером Бийотом. На одной из улиц деревушки он столкнулся с колонной немецких машин. Историк, специалист по истории Первой мировой войны Юрий Бахурин рассказывает об этом бое.
Бийот сперва приказал вывести из строя головную машину немецкой танковой колонны, а затем принялся уничтожать остальные танки противника по одному. Подбив после головного танка замыкающий в колонне, он расправлялся с машинами противника, зажатыми двумя выведенными из строя машинами.
«Наводи на замыкающий! Бей!»
Мощи немецких танковых орудий оказалось недостаточно. Вторая колонна, которую встретил капитан Бийот в деревне Стон, разделила судьбу предыдущей. Всего на счету Б-1 «Бис» в этот день оказалось 13 немецких танков. За несколько минут в танк Бийота попали почти 150 раз. При этом ни одного пробития.
Именно в боях за деревню Стон Пьер Бийот и приобретет свою легендарную и поныне репутацию, отличившись именно в том бою.
Путь в танковые войска для будущего танкиста аса Пьера Бийота был долгим. Он родился в Париже в семье генерала французской армии Гастона Бийота. Его детство пришлось на период Первой мировой войны. Юношу с самого детства увлекла военная служба. После окончания колледжа Пьер поступил в военный лицей Сен-Сир и в 1926 году отправился в армию. В 1927 году направился в Индокитай, в то время он был французской колонией. В начале 1933 года Пьер обратился с рапортом к командованию с просьбой направить его в танковую часть. Получив разрешение, он вернулся на родину и поступил в высший военный колледж в Париже, но в танковые части так и не попал. Занимался штабной работой, а затем подал еще один рапорт о переводе в Версальскую танковую школу. После ее окончания, наконец, поступил в 41-й танковый батальон. Провоевать успел чуть больше месяца.
Капитан Пьер Бийот 12 июня 1940 года в ожесточенном бою в районе Мармелона, получив ранение в голову, оказался во вражеском плену.
Через 10 дней после этого, 22 июня 1940-го, Франция капитулировала перед Германией.
Он пребывал сперва в госпитале, затем в лагере для военнопленных, трижды пытался бежать из плена, и, наконец, ему это удалось в начале 1941 года.
Бийот сумел перейти границу СССР, где его сразу же арестовали. Но после нападения Германии на Советский Союз освободили, и он присоединился к народно-освободительному движению «Свободная Франция». Началась его военно-политическая карьера. Бийота назначили главой военной миссии «Свободной Франции» в СССР, а в мае 42-го он стал начальником штаба при генерале Шарле де Голле. Масштабная работа не радовала молодого офицера. В начале июля 43-го года Бийота по его просьбе назначили командиром 5-й тактической группы, позднее преобразованной во вторую бронетанковую дивизию. Она принимала участие в сражениях за Париж, а в сентябре 1944 года в наступлении на Австрию.
После окончания боевых действий был назначен на пост губернатора земли Гессен-Нассау. Послевоенная служба и карьера Пьера Биота была связана с дипломатией.
В 1955 году он занял пост министра обороны Франции, на котором пробыл год, затем был сенатором, а в 1967 был избран депутатом Национального собрания. В 1978 отошел от политической жизни. Свои последние годы он посвятил заботам о семье и написанию мемуаров. Выдающийся танкист ас Пьер Биот умер в 1992 году в возрасте 86 лет. В 1944 году немецкому командованию приходилось постоянно перебрасывать силы на Восточный фронт для борьбы с Красной армией, что ослабляло Западный фронт. Чтобы защитить его от вторжения с моря, немцы создали подводные препятствия на берегах северо-западной Франции. Они закопали в песок на небольших глубинах заминированные стальные и деревянные балки. При такой защите берега союзные антигитлеровские войска могли высадиться только утром, когда уровень прилива минимален. В июне 1944 года таких дней было три – 5, 6 и 7 июня. Грандиозная операция под кодовым названием «Нептун» началась 6 июня 1944 года. Союзные войска США, Великобритании и Канады высадились на берег Нормандии и открыли второй фронт борьбы с фашистской Германией. На береговой линии длиной 83 километра высадились 156 тысяч солдат. Среди них сформированная еще в 1941 году американская бронетанковая дивизия «Острие копья». Первый бой дивизии произошел через три недели после высадки, 29 июня 1944 года. У французского городка Сент-Ло американцы наткнулись на части 2-й танковой дивизии СС «Das Reich».
Именно в это время танкисты дивизии впервые ощутили вкус сражения. Среди них молодых и взволнованных танкистов 32-го полка 3-й бронетанковой дивизии был и сержант Лафайет Пул.
На вооружении Лафайета Пула был американский средний танк «Шерман», который называли одним из лучших орудий Второй мировой войны и даже противопоставляли советским 34-кам. Первое танковое сражение Пула едва не стало для него последним. Противотанковая вражеская граната буквально прошила броню его «Шермана».
«Экипаж! Покинуть танк!»
Экипаж подбитой машины выжил чудом. Через день Лафайет Пул взамен уничтоженного танка получил новый «Шерман Файрфлай» с длинноствольной 76-миллиметровой пушкой, которая умела поражать грозные немецкие «Пантеры» и «Тигры». 17 августа 1944-го этот танк смог уничтожить американский истребитель, принявший союзную технику за вражескую. Тогда Пулу выдали его третий и последний «Шерман», и он продолжил боевой путь. Лафайет Пул родился в Техасе в семье фермеров. Он пытался пройти на службу на военно-морской флот, но ему отказали из-за травмы глаза. Тогда он поступил в католическую академию, а затем в Техасский колледж искусства и промышленности. Началась Вторая мировая война, и 13 июня 1941 года Пул ушел из колледжа, чтобы присоединиться к армии.
Прошел подготовку на военной базе в Сан-Антонио, штат Техас, а затем был отправлен на базу Кэмп Боригар в штате Луизиана, проходившую там формирование 3-ю бронетанковую дивизию.
В составе этой дивизии он и высадился в Нормандии. Будучи командиром танка «Шерман», он провел свой экипаж через Францию и Бельгию и возглавил 21 танковую атаку. Все три свои боевые машины Пул называл «In the mood» — «в настроении».
О Лафайете Пуле говорили, что он создан для войны моторов. Пул быстро стал известен как техасский танкист, и его экипаж был под стать командиру.
В один из вечеров его взвод направлялся к югу Франции, когда немецкий танк «Пантера» выехал навстречу к головной американской машине.
Противник произвел два выстрела, но оба они прошли мимо.
«Сейчас ударят еще! Надо успеть! Бей!»
Прежде чем прогремел третий выстрел, Пул и его команда уничтожили «Пантеру». Как оказалось, американцы заехали буквально в осиное гнездо.
Уничтоженная «Пантера» стала первой победой экипажа Лафайета Пула и первым немецким танком на его личном счету. Еще одну «Пантеру» он уничтожил во время боев в Бельгии.
Будучи командиром взвода, он по обыкновению решил самостоятельно ликвидировать карман сопротивления на левом фланге маршрута, по которому следовала американская танковая колонна.
Он нашел и уничтожил 6 бронемашин противника, когда обнаружил, что головной танк его колонны обстреляла «Пантера».
Для уничтожения «Пантеры» потребовался всего один бронебойный снаряд на дистанции в 1300 с лишним метров.
Колонна снова пошла вперед. Третий танк Лафайета Пула был уничтожен при прорыве линии Зигфрида на западе Германии 15 сентября 1944 года. Именно в этот день Пул принял участие в своем последнем боевом задании.
Выстрел «Пантеры» из засады попал в Шерман, и экипаж американской машины не успел ответить. Второе попадание в танк на краю канавы привело к тому, что Шерман перевернулся.
Лафайета выбросило из люка танка. Он получил несколько серьезных травм и в результате потерял ногу. Когда его эвакуировали с поля боя, он переживал о своей боевой машине и просил за ней присмотреть. Почти полмесяца провел на больничной койке без сознания. В январе 1945 года, окрепнув после операции, Лафайет Пул вернулся в Соединенные Штаты.
За 80 дней он и его экипаж уничтожили 258 немецких машин, захватили 250 и уничтожили около 1000 солдат противника.
В 1948 году он вернулся на службу в армию в качестве инструктора в 3-й бронетанковой дивизии «Форт Нокс». Танковый ас Лафайет Пул скончался во сне 30 мая 1991 года.
Военные награды Лафайета Пула включали в себя крест за выдающиеся заслуги, серебряную звезду, орден легиона почета, пурпурное сердце, французский военный крест Круа-де-Гер с бронзовой звездой и бельгийский почетный аксельбант.
Июня 44-го на берег Нормандии высадился еще один будущий танковый ас – Сидней Редли Уотерс. Ему было суждено стать самым результативным канадским танкистом в истории Второй мировой войны. Его первый бой прошел 7 июня, прямо на следующий день после высадки, когда канадцев контратаковали части 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд». В этом сражении Редли Уотерс уничтожил свой первый немецкий танк. В течение нескольких месяцев их полк играл роль пожарной команды, которую перебрасывали в самые горячие точки. Танк Редли Уотерса трижды подбивали. Два раза он был сам серьезно ранен, но каждый раз быстро восстанавливался и стойко шел в бой. Шербургский полк, в составе которого воевал Редли Уотерс, принимал участие во многих наступательных операциях. В августе 1944 года участвовал в операции «Тоталайз» — прорыве обороны противника на восточном фланге наступавших союзнических войск. В следующем месяце Редли Уотерс со своим полком принял участие в операции «Маркет Гарден», поддерживая американскую 101-ю воздушно-десантную дивизию. К концу войны на его счету было 18 уничтоженных танков и штурмовых орудий противника. Среди канадских танкистов не было никого, кто мог бы сравняться по результативности с Редли Уотерсом. Он родился в канадском городе Гаспе в семье англоязычных служащих. Во время учебы в университете познакомился с военной жизнью благодаря канадскому офицерскому учебному корпусу.
В мае 1940 года Редли Уотерс успешно заканчивает учебу в университете Бишопс и призывается осенью того же года на военную службу в связи с начавшейся Второй мировой войной в Европе и оккупацией Германии и Франции.
Редли много знал об артиллерийской службе, но был совершенно не подготовлен к службе в пехоте. Когда он прибыл в полк, он не имел даже самых элементарных навыков. Ему пришлось наравне с солдатами в его взводе выучить все с нуля.
Сослуживцы и командиры Редли Уотерса отмечали, что он был прирожденным лидером и отличным тактиком. Он радел о благополучии своих солдат, и если не знал о чьем-либо состоянии все в подробностях, то разговаривал с непосредственными командирами подопечных.
Редли Уотерс всегда следовал принципу «танки могут быть заменены, а люди нет». Даже в самый разгар боя он сохранял хладнокровие и поддерживал радиосвязь с экипажами танков своей роты. Так он поднимал боевой дух своих солдат.
Также Редли Уотерс находил возможности для повышения выживаемости своих танкистов. Редли Уотерс попытался сделать Шермана менее уязвимыми, обеспечив их дополнительной защитой. Кроме того, Редли Уотерс весьма дорожил в бою артиллерийской поддержкой, прикрытием с воздуха и использованием дымовых завес.
После боев в Нормандии Редли Уотерса повысили до майора. Он стал командиром танкового батальона, в составе которого принимал участие в одной из самых рискованных операций союзнических войск – Market Garden.
За время боевых действий в Европе Редли Уотерс был награжден орденами за выдающиеся заслуги, за военные заслуги и британским военным крестом.
После окончания боевых действий какое-то время находился в Германии в составе союзнических оккупационных сил. Потом служил в составе миротворческих сил по поддержанию мира на Кипре и в Египте. В дальнейшем продолжил свою службу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а затем 10 лет возглавлял центр боевой подготовки в Гейджтауне. Канадский танкист «Ас» скончался совсем недавно, в 2015 году.
Вы слушали эпизод подкаста «Танки. Танковые асы». Лафайет Пул, Пьер Бийот, Сидней Редли Уотерс. Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Эпизод подготовила Асмик Аракелян. Эксперт, специалист по военной истории Юрий Бахурин. Голос эпизода Игорь Кривицкий. Звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире танкового радио на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.